Очень важно быть искренним перед Богом, искренним перед людьми. Я вчера был на дне рождения замечательного своего друга, кто, многие его помнят по молодежи, Александр Комар, теперь он Александр Владимирович Ермолюк, пастор Кольчугинской церкви. И одно из качеств, которое я очень ценю в этом человеке – искренность. Он всегда искренен, он всегда понятен, он всегда ясен. И эта искренность, искренность перед людьми, он точно так же искренен перед Богом. Его хождение, искреннее хождение перед Богом ведет к удивительным результатам. Не могу сказать, что этот человек чрезвычайно талантлив, что он такой способен, что у него такие великолепные возможности. Все очень и очень скромно. Но чего он достиг в жизни? И начинаешь перечислять и смотреть. Оказывается, Господь благословляет своих верных служителей. Благословляет, несмотря ни на какие обстоятельства и ситуации. Господь призывающий, доверяющий свое служение, свой труд, свое святое, доверяющий тебе искреннему и любящему, не такому способному, не такому талантливому, превращает тебя в удивительного, восхитительного служителя Божия. И такими являлись в свое время апостолы 12. Кто они? Это скромные рыбаки, скромные люди, самые обычные люди, превратившиеся в необыкновенных, величайших, величайших апостолов. И сегодня мы читаем их письма, читаем их свидетельства о жизни Иисуса Христа. Читаем эти слова и говорим, это Слово Божие, потому что они то, что от Бога приняли, то и передали нам. Сегодня замечательный праздник. Праздник благодарения Богу. И мы благодарны Богу. Благодарны Богу, и этот список, за что благодарны, можем его очень долго продолжать. Благодарны Богу, что мы живы, что проснулись, как Кирилл говорил, что Бог дает нам жизнь. Мы благодарны Богу. И сегодня очень часто звучащий текст здесь на экране, это из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе и Иисусе». За все благодарите. Насколько важно нам благодарить Бога? Вопрос очень серьезный на самом деле, потому что мы действительно привыкаем ко многому-многому привыкаем. Но вот благодарить – это осознать, что же мы имеем, от кого имеем, почему, для чего, сколько. И когда мы осознаем, когда мы понимаем, вот кто Бог и кто мы, и что, во что превращается наша жизнь с Его присутствием, в нашем сердце непременно будет благодарность. Сегодня пришли, я думаю, и те люди, которые, может быть, впервые пришли сегодня в церковь. Может быть, пришли те люди, у которых вот они уже несколько раз приходят, и сердце их стремится к Богу. И сегодня они хотели бы сказать: «Господи, прости меня». Вы это можете сделать в любое время. Вы можете остановить проповедь, вы можете остановить пение, вы можете остановить молитву и сказать: «Я хочу покаяться», потому что это настолько важно. Вот это то начало. Начало наших взаимоотношений с Богом. В книге Бытие, 8 глава, 22 стих, есть удивительное обетование Божие, обещание Божие. Когда мир был потоплен, и вот теперь всемирным потопом, теперь новое начало – Господь дает обещание. Это Бог пообещал. Это не человек. Это Бог пообещал, что теперь сеяние и жатва не прекратятся. И в физическом смысле, и в духовном смысле сеяние и жатва не прекратятся. Сегодня человек, обращаясь к Богу, начинающий вот свой путь к Богу с первыми словами покаяния, это его сеяние. Это начало, удивительное начало. И пусть Господь благословит тех, у кого на сердце есть это желание покаяться перед Богом, чтобы сегодняшний день был днем начала, величайшего начала общения с Богом, жизни Бога в сердцах наших. Итак, сеяние и жатва не прекратятся. Господь заботится о нас намного больше, чем мы можем себе это представить. И когда мы начинаем анализировать, тогда понимаем, что Бог заботится о нас. Люди больших городов, особенно столицы, очень сложно понять, что, как это все вот растет. Да, были такие истории, что некоторые думают, что булки растут на деревьях, там, огурцы в банках растут. Вот понимаете, вот оно откуда-то появилось. Как этот процесс происходит? И в прошлый год был очень год непростой для урожая. Картошка подорожала. Нам сложно понять. Мы просто испытываем какой-то дискомфорт. Ах, картошка подорожала. Какое неудобство. До зарплаты теперь сложнее, и теперь мы будем капусту больше есть или макароны больше есть, нежели картошку. И вдруг почему-то гречка подорожала совершенно неоправданно. И мы это воспринимаем как некую игру тех людей, которые занимаются бизнесом. И мы вроде бы как жертвы. За всем этим стоит еще одна ситуация, что все это должно вырасти. Чтобы оно появилось, оно должно вырасти. И вроде бы, имея защищенность, и неплохо жить в городе, в котором о тебе позаботятся градоначальники. Если нету в нашей полосе картошки, привезут ее из Тамбова. В Тамбове кончилось, из Египта привезут. Но обязательно привезут. Да, будет подороже, но будет картошка. И вот в этой ситуации зависимость от Божьего благословения, она уходит куда-то на второй план. Есть гарантии. Есть гарантия человеческого сервиса. Заболел, хорошие врачи, вылечат. Волосы выпали, тебе их насажают. Цвет не тот, покрашивать, какой нужно. Запах не тот, добавим, какого нужно. Вкуса маловато, мы глюканата натрия туда добавим. И вот такая некая появляется уверенность, что мы много чего можем. И отсюда какая зависимость от Бога. Вот говорим: Господи, мы благодарим Тебя за то, что хлеб насущный дал нам, благодарим Тебя за прекрасный этот урожай. И у меня такое ощущение, что нам, городским жителям, все-таки за этими словами не так много того понимания, что произошло. Человек, который на грядке выращивает свой урожай, и он зависит от этого урожая, вот его молитва, она немного другая. И понимание, что это Бог взрастил. В наших взаимоотношениях с Богом наша жизнь земная, она очень сильно влияет на жизнь духовную. Очень сильно. И мир окрашивает наши взаимоотношения физически и духовно окрашивают друг друга. Сегодня люди настолько становятся независимы от обстоятельств, настолько есть много таких моментов, таких факторов, которые делают нашу жизнь с какими-то гарантиями безопасности. У нас так много появляется надежд на решение каких-то проблем, что необходимость в Боге, она не столь ощутима. Мы живем в такой зоне комфорта, в такой зоне защиты, что гром не так часто гремит и не так часто приходится от этого грома креститься. Но вот такое мы время живем, и это время опасное. Потому что если что-то в нашей жизни мы самое главное не поймем, то мы можем пройти мимо очень важных моментов, очень важные моменты. Что для человека важно? Ну, как я для себя понял из моей жизни, не столь продолжительной, что важно человеку, чтобы он родился, важно человеку, чтобы он получил образование, важно человеку, чтобы он научился трудиться, важно человеку, чтобы он женился, важно человеку, чтобы он в Бога уверовал. Чтобы он родился свыше. И важно, чтобы дальше вот его жизнь была наполнена смыслом. И вот это понимание о том, что твоя жизнь не случайна, здесь она должна быть как бы нами еще раз переосмыслена. что, оказывается, это очень важно. Не потерять за многими другими суетными делами, не потерять важность того, что ты должен родиться свыше. Родившись свыше, ты должен иметь определенный смысл для своего существования. Мы говорим: «За все благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божия». Что мы понимаем, что нам приходит в нашем рассуждении, прочитав этот текст? Мы благодарим Бога за что? Мы за все поблагодарили, а мы поблагодарили Бога о том, что воля Божия о нас такова. Я могу это сказать тогда, когда я нахожусь в этой воле. Когда я нахожусь в воле Божьей, тогда я могу сказать. Скажите, пожалуйста, кто из вас здесь сидящих может четко сказать: воля Божия обо мне вот это, вот это, вот это? Эй, никто, нет, сестры, нет. Пожалуйста, я этот вопрос задаю для того, чтобы мы, каждый задавая, ответили этот вопрос. Воля Божия обо мне – это Бог имеет обо мне волю. Это Его решение, это Его предназначение. Такова воля Божия обо мне. В первом послании к Коринфянам мы размышляем, там апостол Павел рассуждает о дарах духовных, об устройстве церкви и говорит, что воля Божия есть создать церковь. В этой церкви он хочет наделить всех своими дарованиями, как ему угодно, и для этих дарований дать силы, и для этого дарования дать определенное служение. Вот есть Божие разумное созидание церкви. И мы, как члены церкви, себя ощущаем в этом созидании, в этом здании, как частью. И четко надо понять: Господи, Ты дал мне вот эту ответственность. Вот эту ответственность для того, чтобы тело Твое функционировало. И апостол Павел прекрасный пример нам проиллюстрировал, вернее, эту мысль проиллюстрировал прекрасным примером. Это тело человеческое. И 10 пальцев моих на руке, они предназначены совершенно для конкретной цели. И если они будут делать не то, что им свойственно, значит, рука не будет выполнять свою функцию. И если, глаз и рука – это очень разные вещи, о чем апостол Павел пишет, но у каждого своя функция. И функция своя, своя ответственность и своя необходимость. И вместе это представляется замечательный, прекрасный, способный к созиданию организм. Опять, организм способный для какой-то определенной цели. Это, у Бога нет такого желания, не было никогда такого желания, и в Библии нигде не написано, что Он создал этот мир и создал человека просто так. Вот просто, вот Ему что-то, захотелось что-то сделать просто так. Человеки, бывает, делают просто так. Что-то вот просто так. Задаешь вопрос: а для зачем это? Да просто так. Это есть много чего мы просто так делаем. Мы убиваем время просто так. Это без всякого смысла. Мы сидим там, разговариваем просто так. Что-то руки наши просто так делают. Мысли наши просто так. Гуляем просто так. Живем. Просто так. Живем, пожили чуть-чуть. У Бога такого не бывает. Из позиции «просто так» – это мимо цели. У Бога «просто так» – это в никуда. В греческом языке «просто так» или «мимо цели» называется словом «грех». Оказывается, грех – это не просто что-то сделать плохое, а ничего не деланье – это грех. И этот грех апостол Иоанн, объясняет эту ситуацию в словах Иисуса Христа в притче о виноградной лозе. И вот эта притча, мы не раз уже говорили, очень важно нам понять сущность этой притчи, применительно к себе. И там написано, что всякую ветвь, не приносящую плода. Вы понимаете, ветвь, она должна быть направлена на конкретную цель. Вот, у ветви есть конкретная цель. У лозы есть конкретная цель. У лозы, чтобы были ветви, у веточки, чтобы был плод. И если у веточки нету плода, она отсекается. Христос об этом очень серьезно сказал. Это, серьезность этой притчи и серьезность такого научения, наставления учеников еще подтверждается, что это последние часы их общения. Уже после Тайной вечери они спускаются, вот подходят к Кедронской долине, вот сюда, к ручью Кедрона, и вот здесь идут мимо виноградников. Христос им показывает и говорит: вот посмотрите, на столбы у нас виноградные грозди, и вот на каждой абсолютной веточке есть кисточка. Очень хороший символ, замечательный. Спасибо, молодежь, когда вы оформляли. Прекрасно все это сделано. Если бы не было виноградных кистей, то нет смысла у этой зелени. Нету смысла. Не для того сажают виноград, чтобы просто вот было красивое и зеленое. Может, в каких-то условиях там сейчас дикий виноград, но это, ну, когда садовник сажает, у него есть четкий определенный смысл. И когда мы попытаемся понять, что это для нас-то значит, что Христос хотел сказать ученикам, что Христос хотел сказать нам, живущим в сегодняшнем дне, какой плод и в чем он заключается. Сущность любого плода – это продолжение жизни этого вида. Для этого плод. Даже в яблоке, как помню по ботанике, если я что-то неправильно, Серафима Алексеевна обязательно меня поправит, вот, что в яблоке плодом является там семечко, а вокруг это околоплодие. Мы-то думаем, что яблоко – это плод. Нет. Это только какая-то оболочка. И Господь очень мудро сделал, чтобы кто-то кушал эти яблоки. Для чего? Чтобы потом семечки разносить. Вот, оказывается, вот где там семечко. Вот сущность плода – это продолжение жизни. Теперь мы пытаемся понять, а какой мы приносим плод. Сегодня пели замечательные гимн прекрасный, замечательный, гимн, раскрывающий вот суть того, что я хочу сказать. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Вот плод. Это продолжение жизни. Той жизни, которую мы получили. Когда мы получили жизнь эту? В момент рождения свыше. Когда мы родились от Бога, когда мы стали детьми Божьими, не просто человеки, потому что одни человеки пойдут в ад, другие с Богом будут жить вечно. Это же об этом Бог совершенно конкретно говорил. И вот когда это началось, когда началась наша жизнь с Богом, когда мы стали детьми Божьими, когда Духом Святым Он возродил нас к новой жизни. И вот эту жизнь мы должны продолжать нести. Удивительный образ, имея сами жизнь, получив от Бога жизнь, от Духа Святого, мы должны способствовать тому, чтобы эта жизнь потом зародилась где-то. И если я на это направлен, значит, я направлен на плодоношение. Хорошо? Понятный вопрос. Я думаю, что много мы понимали в этом вопросе, как бы эту тему понимали. Теперь вопрос мой. За прошедший год какой плод мы принесли? Вот в этом плане. Хорошо, 3 года, 5 лет, 10 лет. Понимаете, очень важно ответить на этот вопрос. Какой смысл моего существования в винограднике Божьем? Какой смысл моего существования на этой лозе? Если не происходит вот этого результата, то в каком мы находимся состоянии? И что с нами происходит? И, к огромному сожалению, можно быть чрезвычайно спокойным, находясь во Христе, находясь в Боге, читая Его тексты, вот, общаясь с Ним, вот, радоваться присутствию Божию в своей жизни. И говорить: за все благодарите Бога, ибо такова воля Божия о нас, а самим думать о чем-то другом совсем. И я... Хотя повторяюсь, но считаю здесь уместно повторить, что очень важно нам не перепутать очень серьезные вещи. Процесс и результат. Процесс для того, чтобы был плод, результат будет плодом. И если мы нашу жизнь в Боге будем воспринимать, вот как бы наше, как бы оценку себе, оценку своему благочестию, оценку взаимоотношения с Богом будем мерить только процессом, что мы молимся, что мы общаемся с Богом, вот мы даже трудимся на ниве Господней. Я не знаю, что мы делаем, но результата нет. Мы остановились на процессе, и нас устраивает сам процесс. Нам хорошо в церкви. Вот мы приходим, нам хорошо в церкви, нам хорошо среди верующих, нам хорошо, приятно читать Слово Божие, нам хорошо с Богом. И если мы только на этом остановились на процессе, и нас больше другого не интересует, мы находимся в опаснейшем положении. Мы перепутали процесс с результатом. А Господь ожидает от нас результата. Вот это очень важно понять, и тогда мы сможем для себя четко сказать: Господи, Ты свою волю обо мне проявляешь, и Ты мне доверил это служение, Ты поставил меня в эти обстоятельства, это Твоя воля, потому что это Ты хочешь этого. И я благодарю Тебя, Господи, вот за эту волю. И вот в этих обстоятельствах я принесу результат, который угоден Тебе. На жатве, жатва кончины века, в Евангелии от Матфея, 13 глава, 29 стих об этом пишется, на жатве мы будем давать отчет. Это будет вот это прекрасный отчет. Хорошие земледельцы в разных регионах собирали разные урожаи и принесли сюда мое самое лучшее, самое красивое. Этим может быть доволен или как бы удовлетворен любой земледелец. Это его лучшие плоды. Это мы оцениваем. Оценка у специалистов может немножко быть другая. Но вот оценка Божия, она может оказаться совсем другой. По каким критериям нас будет оценивать Христос? И будет ли эта оценка? Мы говорим, пришествие Христа – это будет жатва века. Мы все предстанем пред судом, пред Божиим, пред Богом все предстанем. И там будет оценка. И об этой оценке много раз говорится. Кто будет давать оценку, очень важно понять. И я начал сегодня свою проповедь со свидетельства об Александре Владимировиче, пасторе Кольчугинской церкви. Я внутренне очень удовлетворен. Как бы я благодарен, я как бы торжествую внутренне, что этот человек Богом благословлен. Этот человек, ставя перед собой задачу получить оценку от Бога, он ее получает. Хотя жизнь его чрезвычайно сложная. Когда в советские времена недостаточно было литературы, его Дух Святой побуждал заниматься вот, распространением литературы. Печатали они литературу. Оказался в тюрьме, отсидел несколько лет в тюрьме. Вернулся сюда. Мы другими делами занимались. Мы были заняты другими, может быть, очень великими делами. Но вот он несколько лет сидел в Соликамске. Отсидел за распространение, за изготовление Евангелия. Приехал в Москву, женился. Господь его направляет в Кольчугино. Он продает в Москве квартиру и едет в Кольчугино. Как вы думаете, поступок разумный? Кто? Все в Москву едут, а он из Москвы едет. Если бы он был способный проповедник, оратор, такой силище, как сказал братья и сестры, так все и покаялись. Нет. И кто знает Сашу Комара, могут сказать, это самый обычный человек. Господь благословит. Сегодня в церкви Кольчугино стоит церковь. Благословенная церковь евангельских христиан-баптистов. У них свой молитвенный дом, и они благовествуют для этого города и являются светильником. Благословенным светильником. У него прекрасная семья. У него в семье дети составляют духовой оркестр. и как они играют. Вы понимаете? И это не только это. Все эти детки, они любят Бога, по-настоящему любят Бога. По-настоящему. Я вчера удивлял, просто вот я был в таком восторге от этой встречи, простите, что так много об этом говорю, но я наблюдал за картиной, как на дне рождения у своего отца дети служат всем гостям. Я думаю, что многие бы мечтали, из нас многие бы мечтали, чтобы наши дети на наших праздниках служили нам. И папа сидит довольный, с такой бородищей, такой вот он как бы весь, вот как масляный такой, вот знаете, ублаженный. А дети служат ему и его друзьям. Это счастье, величайшее счастье, за которым стоит, чтобы быть таким счастливым. Столько труда, столько молитв, столько слез, столько переживаний. И вот этой боли, и этой... Просто вот он поверил Богу и пошел, и это вменилось ему в праведность. И теперь это его плоды. И у этого человека столько проблем. И 2,5 года назад жена умирает. А дети еще мало. Они своих трое, да еще из детского дома 5 взяли. Понимаете? И вот, Саша, ты сумасшедший. Ты делаешь не то, что люди привыкли делать. Не так, как человеческая логика подсказывает. А он любит Бога, и Бог его благословляет. И в этой ситуации, кажется, такой сложной ситуации, и когда понимаешь, что ему больно, это не то, что вот всегда вот в масле, и всегда в шоколаде, и всегда хорошо, это больно. Но он слушается Бога, и его плоды, они теперь созревают. И когда я вижу, что эти детки реально любят Бога, реально служат Ему, и заинтересованы, чтобы жить с Богом и в Боге, я понимаю, вот они плоды. Когда церковь, в которой он находится, наполняется людьми, которыми он проповедовал, которым он возвещал, это реальные плоды. Это реальное христианство. Это реальная жизнь. Дорогие мои братья и сестры, мне очень хочется в этот удивительный день, когда мы благодарим Бога за Его верность, за Его заботу о нас, чтобы мы еще раз и еще раз для себя осмыслили, в своем сердце все это проконтролировали, что заботьтесь о нас, Он хочет, чтобы мы поняли, для чего все это. И понимая, в чем заключается воля, благодарили Его и ожидали плода. Ожидали, стремились к этому плоду, чтобы Его жизнь, которую Он нам дал, она была в жизни, в сердцах других людей. Да благословит нас в этом Господь. Сегодня у нас замечательный день. Мы благодарим Бога за Его величие. И Он приглашает нас быть соучастниками, быть соработниками, быть свидетелями, как Его жизнь начинается в сердца других людей. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.